Приветствую вас, братья. Очень рад этой возможности вместе с вами открыть еще раз Божье Слово. Я хотел сегодня начать с вами с одного вопроса, который часто задаю себе, который считаю важным. Что я хотел бы лично сам передать следующему поколению, ну хотя бы моим детям? Если можно было бы заглянуть в будущее и увидеть моих внуков или правнуков, сидящих где-то за кружкой чая, когда меня не будет, о чем бы я хотел, чтобы они беседовали? Какими ценностями я бы хотел, чтобы они руководились вот в третьем и в четвертом поколении? И что я могу сегодня сделать для того, чтобы это было так? Я думаю, это очень важный вопрос, потому что от того, как мы себе на него отвечаем, мы как-то на него отвечаем. Какие-то наши ценности, они диктуют нам то, как мы отвечаем себе на подобные вопросы. И от этого зависит то, как мы принимаем решения каждый день, когда мы проводим время со своими детьми, или когда мы, возможно, в нашем совете беседуем о молодежном служении, или когда мы имеем дело с кем-то из детей, которые просто часто мимо нас пробегают в воскресенье утром на собрании. Я, братья, молился о том, чтобы эта конференция и эта сессия, она помогла нам сделать еще один шаг в сторону смиренного подхода к следующему поколению. И я надеюсь, что эта молитва каждого из нас, чтобы мы могли на самом деле приложить свое сердце к тому, чтобы искать Божьего сердца по отношению к теми, кто следует за нами. Мы уже много говорили вчера о том, что смирение обязательно подразумевает отказ от наших сил. И это немножко сложно для нас понять, и я хотел сегодня больше коснуться этого, больше проиллюстрировать это. Я сразу хочу вас подвести к своему первому пункту, а именно, вот вы видите здесь мое второе название, «Как не заслонить благодать для идущих за нами». И первое, с чего я хотел начать, это возложить нашу надежду на Бога. Не надежду наших детей, а возложить свою надежду на Бога. Я вспоминаю одну конференцию, на которой сколько-то лет назад мне пришлось быть, может, уже лет 8-9, такая большая конференция, торжественная. Я помню, как один презентующий, он представлял хорошего проповедника, хорошего лидера. Я на то время был еще существенно моложе, чем сейчас, и я помню, что в то время, когда я смотрел на этих людей с открытым ртом и внимательно вбирал все, что они говорили, и вот этот презентующий, представляя этого лидера, сказал что-то подобное, опять я не процитирую точно, но что-то подобное, когда он сказал: «Хочу представить вам, братья, вот этого человека, который на самом деле является гигантом, который на самом деле является человеком, который...» И он перечислил множество его достижений и затем говорит: «Я очень рад, что такие братья, как этот, находятся в наших рядах». И я помню вот свое ощущение, эта ситуация, она так врезалась глубоко в мою память. Я помню свое ощущение, что я сидел, и я с гордостью думал о всех этих больших дядьках верующих. И я думал, вот если бы мои... Я представлял себе, если бы мои неверующие знакомые встретились вот с этими верующими гигантами, наверняка они бы обратились к Богу. Я не сомневаюсь, что те братья, которые, тот брат, который презентовал этого великого человека, он, безусловно, отдавал славу Богу и уповал на него, но я помню, что во мне, вот эта ситуация, она укрепила во мне надежду на человека, где я думал, талантливый человек, он может помочь Богу сделать то, чего Бог не сделает без этого талантливого человека. Конечно, если бы вы меня спросили, я бы так не сказал. Но это ход мысли, который зарождался или укреплялся, правильнее сказать, укреплялся. И могу вспомнить много других ситуаций, в которых укреплялась моя надежда на людей. К сожалению, эта надежда, она быстро не уходит. Я до сих пор много борюсь с тем, что я, вот если меня толкнут сзади, знаете, у меня правая нога пойдет вперед, не левая. Так вот, часто, если меня толкнуть, чтобы моя надежда выплеснулась, то быстрее выплеснется надежда на человека, чем на Бога. Мы говорили вчера и в четверг о том, что гордость не обошла ни одного из нас. Спасибо брату Калинскому вчера, особенно эта утренняя сессия, где он такую важную фразу сказал, что мы все, в общем-то, из того же теста, что и апостолы. Вот, то есть мы установили то, что мы все одинаковые, и нам сложно возлагать надежду на Бога. Непривычно, неестественно, нужно включить какую-то другую скорость, которая не включается. Ко мне пару недель назад подошла одна мама, я рассказывал эту ситуацию на нашей молитве с братьями недавно, возможно, для кого-то будет повторением, но для меня это был очень яркий момент. Это произошло буквально несколько недель назад. Подходит ко мне одна мама из нашей церкви, из новообращенных, она мне говорит: «Женя, у меня есть сын, который мало интересуется Богом. Может быть, ты как-то можешь помочь?» И мы стояли вот здесь, вот в этом проходе, и начался мой привычный ход мышления. А именно, ну, с кем его можно свести, чтобы кто-то с ним подружился? Какие могут быть источники? Как его можно привлечь в какой-то круг? Как сделать так, чтобы ему стало интересно? И я стою вслух, рассуждаю с этой мамой, называю имена некоторых людей, которыми, ну, то есть, свою стратегию излагаю. Я пришел домой в тот вечер, и у меня... Я потом вспомнил этот разговор, и мне стало странно очень вот о том, как я думал. Что первое, что не пришло мне на разум, это что нет стратегии. И мне, этой маме, нужно к Богу вопить. Я думаю, что мы можем, братья, вспомнить каждые, наверное, десятки ситуаций, когда мы попадаем в ситуацию, и нам сложно, и вылетает наша правая нога сразу. И мы функционируем. В чем наша надежда на успех? Вот если бы вы честно себе ответили на вопрос, зачем вы приехали на эту конференцию? Или зачем вы планировали ехать на следующую конференцию, которая будет на следующей неделе? Что мы ищем? Мы вот какую-то стратегию поострее, может быть, или философию какую-то служения надо позаимствовать у кого-то, какая-то форма организации. Может быть, наше искреннее упование в том, что есть у кого-то успех, потому что у них есть талантливые люди. Заметьте, что нам не обязательно иметь талантливых людей у себя для того, чтобы иметь на них надежду. Мы можем их и не иметь, и все равно иметь на них надежду, правда? Или то, на что мы полагаемся. Или же наша надежда на то, что Бог имеет силу. Наша сила в том, чтобы признать человеческую бесполезность, в том, чтобы видеть себя беспомощным. Возможно, вы ехали на эту конференцию, и вы думали: мне нужно побыть с людьми, которые умеют доверять Богу, которые не полагаются на человеческие инструменты. Давайте мы откроем 77-й псалом. Думаю, что из моего первого пункта вы уже поняли, где мы будем находиться. И этот псалом нам хорошо знаком, очень хорошо. В английских текстах 78-й псалом. Мы здесь очень часто останавливаемся на 7 стихе. Если вы проповедовали когда-то этот текст, вы, наверное, начинали сначала, и там немножко непонятно, какие-то гадания древности там. Но суть, я думаю, что мы хорошо помним, что одно поколение должно рассказать следующему поколению дела Божии чудные, для того, чтобы это следующее поколение передало следующему, и здесь перечислены 4 этих поколения. 6 стих, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, чтобы они в свое время возвещали своим детям, вот это вот правнуки уже. Вот что делать. Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его. Мы чаще не идем туда, где не быть надо подобным отцам их роду упорному, мятежному. И дальше идет длинная такая, очень длинная, сложная история. Я хотел, братья, чтобы мы могли сейчас очень бегло посмотреть на эту всю историю, потому что Асаф не зря прилепил вот к этим первым 7 стихам все то, что последует. Не зря там все это есть, и нам нужно посмотреть, потому что дальше он рассказывает, что нужно рассказать детям. Что нужно рассказать детям, чтобы они могли научиться возложить свою надежду на Бога. Он детально вспоминает, что-то более детально, что-то менее, но он разворачивает историю своего народа Израиля. Вы помните, Асаф современник Давида, и он разворачивает эту историю, начиная от исхода и до своих дней. Я не буду все читать, но я хочу показать вам вот эти отдельные стихи. Посмотрите, с 43 стиха и по 51. Мы видим здесь перечисление казней египетских. Реки превратил в кровь, послал насекомых, жабы, отдал гусеницы и саранче на съедение, виноград побил градом, сикоморы к льдом, скот их предал граду, стада их молниям, послал на них пламень гнева своего, негодования, ярости, бедствия, посольство злых ангелов, уравнял стезю гневу своему, не охранял души их от смерти. Скот их предал моровой язве и поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых. То есть здесь он возвращается, и он суммирует то, что происходит в начальных книгах, в начальных главах книги «Исход». И Израиль очень хорошо знал эту историю. Эту историю знал не только Израиль, эту историю знали язычники, жившие вокруг Израиля. То есть он здесь говорит о казнях в Египте. С 13 стиха по 14 он говорит о переходе по дну моря. Посмотрите, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеной. Днем вел их облаком, всю ночь светом огня. Это книга, продолжается книга «Исход» здесь. Дальше он говорит здесь о заботе в пустыне, о ропоте и о наказании. Очень длинная такая здесь часть с 15 стиха по 42. Посмотрите. «Рассек камень в пустыне, напоил их водой, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить». Дальше он описывает здесь другие вещи, которые происходили. Посмотрите, 20 стих. «Он ударил в камень, и потекли воды, полились ручьи. Господь услышал, воспламенился гневом за то, что не уверовали в Него и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше, открыл двери неба и дождил на них манну в пище». То есть здесь он продолжает это. Он здесь как бы так по очереди говорит о том, что Бог сделал это, они роптали, Бог сделал это, они роптали, Он их наказал. Книга чисел, помните, то есть вот эти все события, которые происходили здесь, Он их описывает. 33 стих, погубил дни их в суете и лета их в смятении, 40 лет в пустыне. Когда Он убивал их, они искали Его, обращались с раннего утра, прибегали к Богу. Возможно, упоминание медного змея, вспоминали, что Бог их прибежище, Бог Всевышний Избавитель их. Но посмотрите, сердце же их было неправо пред ним, 37 стих. И они были, не были верны завету его. Следующее мы видим здесь, с 54 стиха, 54 и 55 стих, «Завладение земли обетованной», книга Иисуса Навина, «привел их в область святую свою, на гору эту, которую стяжала десница его, прогнал от них народы и землю их разделил в наследие, и колено Израилева поселил в шатрах их». Следующее о периоде судей и неверности Израиля, 56 по 58 стихи. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли, отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук, огорчали Его высотами своими и истуканами своими, возбуждали ревность Его, услышал Бог, воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиля. Вот этот весь период, мятежный период судей, книга судей. Дальше с 59 стиха по 64, посмотрите, он здесь конкретно приходит, отринул жилище в Силоме. Ситуация с Илием, его сыновьями. Филистимляне захватывают ковчег. 61 стих. «Отдал в плен крепость свою, славу свою в руки врага. Предал мечу народ свой». Посмотрите, 64 стих. «Священники его падали от меча». Офни и Финиес. 65-66 стихи. Следующий этап. Помните, уже правление Самуила. Первая книга царств, когда восстал Самуил. «Как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их». Помните молитва Самуила и гром с неба, который возгремел против филистимлян. Отвержение Саула. 67 стих, и избрание Иуды и Давида, 68 стиха и до конца. И Асав подходит к своему времени, к правлению царя Давида. То есть, заметьте здесь, как вот он начинает исход, числа, Иисус Навин, захват земли, судьи. Все это он рассказывает до первой книги царств и даже до второй. Ну что здесь уже это конец первой книги царств, это отвержение Саула. Вот эту историю нужно было рассказывать из поколения в поколение с очень конкретными нюансами, с очень конкретной целью. Еще раз давайте посмотрим на 7 стих. Результат должен быть. Даже некоторые тексты переводят 7 стих, что тогда они будут полагать свою уверенность, надежду на Бога. Очень интересно. Здесь, я думаю, нужно нам задать вопрос, почему следующее поколение должно возлагать надежду на Бога? Неужели нельзя как-то по-другому? Я думаю, что здесь вся суть. Вот именно в этом вся суть. По-другому нельзя. Кроме упования на Бога нельзя. И я вам откровенно скажу, что для меня это самого несколько непривычный ход мысли. Суть того, что говорит Асав здесь, что дети должны увидеть, что народ Божий вопит к Богу, потому что другого пути, чем как вопить к Богу, нет. Доверие Богу нужно, потому что это единственный возможный вариант. Давайте мы посмотрим еще раз на эти события. Зададим следующий вопрос. Возможно ли Моисею было вывести Израиля из рабства фараону? Нет. Вы помните ситуацию там? Совершенно невозможно. Нужно 10 казней. Возможно ли было убежать от фараона, когда пустыня заперла, написано? Невозможно. Для этого море открывается. Возможно ли найти воды в пустыне на 2 миллиона человек? Нет. Невозможно. Для этого нужно, чтобы из камня пошла вода. Возможно ли набрать мяса на 2 миллиона? Нет, ну да, чтобы ветер с перепелами пришел. Возможно ли противостать войску мадианитян, лидеру, который хлеб вымолачивает в точили, помните? Невозможно. И в этом суть. И суть в том, что невозможно, и поэтому остается только одно, остается только уповать на Бога. И можно продолжить дальше по этой истории. Возможно ли Самуилу, который даже не военный человек, противостать войску филистимскому? Нет. Нужно, чтобы гром с неба, чтобы Господь вмешался туда. То есть, заметьте, суть того, что здесь представляет Асав, что народ Божий, он обозначает вот эти события, что они были всегда в безвыходном положении, и поэтому все, что у них было, это только полагаться на Бога. Для доверия Богу нужны непреодолимые обстоятельства. Я еще раз это повторю. Для доверия Богу нужны непреодолимые обстоятельства. Я думаю, братья, вот здесь вот нам нужно задать себе вопрос, почему наша правая нога – это человеческая стратегия? Потому что мы не отмечаем для себя, что мы находимся в невозможной ситуации. Если мы не в преодолимых обстоятельствах не находимся, нет нужды вопиять к Богу, нет нужды доверять Богу. Нет нужды делать то, что говорит 7 стих, возлагать надежду свою на Бога. То есть это не так, что есть все человеческие пути, но, наверное, лучше будет возложить надежду на Бога. Нет, суть здесь как раз в том, что нет другого пути, единственный – возложить надежду на Бога. Когда нет безвыходности, нет крика к Богу, нет вопля. Я хочу намеренно использовать слово «это вопль», потому что для того, что делает здесь Асав, слово «вопль» очень важно. Посмотрите, перед тем, как начинаются казни в Египте, о которых он говорит здесь, первое хронологическое событие, мы читаем, что делали сыны Израилевы в первых книгах, в первых главах книги «Исход», 2 глава, 23 стих. «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком, Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Заметьте, это уже Божий народ, уже Авраам и патриархи есть, уже все обетования есть. Бог ждет вопля. Когда возопили, помните, что следующее происходит? Бог находит Моисея в пустыне. Хорошо, время пришло, вопят. Действуем теперь. Посмотрите следующее хронологическое событие в этом псалме. Перед разделением моря. Исход 14 глава, с 15 стиха. Помните, в предыдущем стихе Моисей говорит, уповайте на Господа. А в сердце, помните, что у него? Вопль. Сказал Господь Моисею, что ты вопишь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой, прости руку твою на море, раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Заметьте, Асав говорит, если вы вспомните то, что там было, то невозможно не увидеть то, что Бог действовал после того, когда был вопль. Перед извлечением воды из камня в книге чисел, это даже история в книге Исход, жаждал там народ воды, 17 глава книги Исход, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждой нас и детей наших, и стада наши. Моисей возопил к Богу и сказал, что мне делать с народом этим, еще немного и побьют меня камнями. Моисей в тупике. Вы можете себе представить этот народ, который приступает, и Моисей, он как бы образно уперся спиной в скалу, И он вопит к Богу и говорит: Бог, сейчас убьют. И вопил к Богу. И тогда Бог говорит: пойди ударь в скалу. Перед поражением филистимлян во время Самуила, 1 Царств, 7 глава, 8 стих, сказали сыны Израилю и Самуилу: не переставай взывать о нас Господу Богу нашего, чтобы Он спас нас от руки филистимлян. Знаете, я пропустил, давайте я вернусь еще к книге Судей. Перед избавлением во время Судей. Это, кстати, в книге Судей повторяется больше, чем где-либо. Я возьму 4 главу для примера, 2 стих. «Предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассории. Военачальником у него был Сисара, который жил в Харошеф-Гаиме. И возопили сыны Израилевы Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет». Вы помните, следующее, что происходит, это история с Деворой и Вараком. И в предыдущей главе, в 3 главе, и в последующей главе мы видим снова: народ отступил, Бог послал притеснителя, и возопили, и Бог послал судью, избавителя. Текст в книге Царств, в 7 главе о Самуиле. Народ говорит: не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян. И Самуил взял одного ягненка от сосцов и принес его во всесожжение Господу, и воззвал Самуил Господу о Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем, но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами, навел на них ужас, и они были поражены перед Израилем. Заметьте, как Асаф, он строит это, и он показывает, вот посмотрите, все эти события, где люди вопили, возлагали свою надежду на него, Бог действовал. Я думаю, братья, что у нас есть серьезная проблема. Вот если мы посмотрим, я в свою церковь, вы в свои церкви, я думаю, что у нас есть проблема о недостатке вопля к Богу, потому что, наверное, мы не чувствуем себя в тупике. У нас как бы есть нужда, но она не вопиющая нужда. И поэтому вопить не обязательно. Мы доверяем, как бы теоретически, но мы мало видим Божьего действия, потому что мы мало вопим. Я когда услышал о том, что происходило в Украине, когда некоторые улучшения там были, моя первая мысль была, мне сложно объяснить, почему вот в январе месяце Бог положил на меня это бремя видеть мою слабую молитвенную жизнь. Вот я учусь левой ногой вперед шагать постоянно для себя. И когда я услышал о том, что мы в семье очень много молились, и наши дети молились об Украине, и все эти события, которые там происходили, и когда ситуация повернулась в положительную сторону, я думал, наверное, Бог услышал тысячи молитв. Но откровенно скажу, для меня это несколько необычный ход мысли, что Бог вот так будет вторгаться в наши обстоятельства, в наши современные обстоятельства. Как вчера пастор Калинский говорил о том, что многие люди вопили к Богу. Многие люди сейчас вопят. И именно это то, что нужно. И, возможно, поэтому Бог и допускает эту ситуацию, для того, чтобы мы почувствовали себя в какой-то тупиковости. Вспомните вот это время, 18-19 числа этого месяца, когда там происходили плохие очень ситуации. Да и сейчас происходит. Что мы делали больше? Читали новости или молились? Вот когда наши дети смотрели на нас, не потому что они стоят и думают: так, буду учиться упованию на Господа, посмотрю, как мой отец это делает. Новости смотрит. И опять новости смотрит. И еще раз новости смотрит. Нет, они просто подсознательно видят, что мы делаем. И как часто мы говорим, так, все, почитали, все, теперь нам нужно вопить к Богу. Когда мы видим, что наши члены церкви охладевают, что первое приходит нам на ум? Нужно сказать проповедь об опасности духовного охлаждения. Не так ли? Или вопль к Богу. Когда мы видим бунт наших детей, что первое приходит нам в сердце? Какая-то беседа, новая мера наказания, какой-то другой подход. Или вопль к Богу. Не в этом ли вообще суть истории Ветхого Завета в том, что у человека нет силы, а у Бога есть? Если мы внимательно посмотрим на историю, помните Авраама, все исчерпано. Даже Агарь. Бог говорит, нет. Вот когда омертвел, вот когда все человеческие ресурсы закончены, вот теперь. И помните Божья реакция на Сару, разве есть что-то невозможное Богу? Когда Бог говорит израильтянам о том, что они пойдут завладеют землю, землю, где течет молоко и мед, Он им говорит, я пошлю ангела моего перед вами, и он прочистит землю. Когда Иерихон падает без стенобитного оружия. В этом и суть. Заметьте, это даже символически, когда первый город, который захватывают израильтяне, первый город, они его не веревками в Иордан стащили, хотя, может быть, могли бы. Они не прикасаются к городу. И заметьте, как быстро мы видим уже даже очень, очень в скорости, мы видим, как быстро появляется у человека самонадеянность, когда приходят жители Гаваона. И Иисус Навин, он даже не спросил у Бога, что ему делать. Когда Гидеон воюет, мне всегда очень интересно, когда я вижу в библейских историях Гидеона, стоящего. У нас, кстати, в библиотеке книжной мы вчера смотрели, Пенни Франк там есть у нее такая пятитомник детский. И там Гидеон стоит, такие копья, мечи там. Помните, да, что было? В одной руке дудка, в другой факел. И Бог оставил только 300 человек. Для того, чтобы Гидеон не сказал, что это я. Хотя мы видим буквально в следующих главах, что Гидеон ищет себе путей самоутверждения. Даже после этого. Когда Самсон сидит в тюрьме, думаете, что он там отжимания делает? Представьте себе Самсона, он там готовится, чтобы столбы раздвинуть. Нет, он просто волосы растит, правда? И не так, сейчас еще сантиметр добавим. Он просто сидит. И сила там, в волосах, и не в нем. И не в ослинной челюсти. И Соломон, мудрость, помните, пошел в университет и стал самым мудрым человеком. В самый лучший университет Иерусалима или еще какого-то там города. То есть, для этого и есть все это, чтобы мы могли видеть, что сила у Бога. Очень интересный пример Иоаннафана. Давайте мы откроем 14 главу первой книги царств. Вы помните, что в 13 главе написано, что оружие в 22 стихе нашлось только у Саула и у Иоаннафана, сына его. То есть у армии Израиля нет оружия. 14 глава нам повествует очень интересно, в отличие от своего отца Саула, где находится надежда этого молодого человека. В один день сказал Анафан сыну, сын Саула, слуги оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне, отцу своему не сказал об этом. Саул же находился на окраине Гивы под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа, наверное, все без оружия, и Ахия. Вот, и мы дальше можем видеть, посмотрите, сказал, 6 стих, сказал Анафан слуге оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду этих необрезанных, может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. Посмотрите, и Анафан, по всей видимости, кто-то, наверное, не Саул, кто-то другой, наверное, научил его, как уповать на Господа. Он говорит, пойдем, попробуем. В общем-то, ну, Господь может не предать? Ну, может предать. И заметьте, он говорит, для Бога много или немного, это небольшая разница. И здесь интересная история, как они поднимаются в гору вдвоем. И написано, что они падали перед Анафаном, а оруженосец добивал. Вы помните, что оруженосца оружия не было, не знаю, чем он их добивал там. Какой-то палкой, может быть. Но заметьте, вот операционная система этого человека, Иоаннафана. Иоаннафан видит духовную ситуацию. Он видит, заметьте, он видит необрезанных. То есть это не просто унижение филистимляне, да, это какие-то необрезанные. Он видит, что это люди вне завета с Богом, которые против Господа стоят. Он видит здесь необрезанных против Господа и видит, где находится сила. Заметьте, Иоаннафан, он, мне нравится это слово, английское слово desperate. В отчаянии, да. То есть здесь это отчаянный поступок. Даже отцу не сказал. И вы помните, это заканчивается колоссальной победой для израильтян. Когда он убивает там 20 человек, начинается смятение у филистимлян, и потом Саул уже начинает, наверное, палками бегут и всех остальных добивают, или я не знаю, как они там воевали. Почему мы мало вопим? Почему? Или вообще не вопим? Я думаю, что, наверное, ответ такой, что у нас мы не видим тупиков. Мы не видим, что мы в тупике. Если у нас что-то нас не устраивает, мы подкорректируем философию служения. Если у нас нет лидеров, заметьте, у нас тупиков нет. Что мы сделаем? Мы откроем школу. Помните, Христос говорит, если нет лидеров, что делать? Молить Господина жатвы. У нас нет лидеров, мы откроем школу или институт. Мы же не можем ожидать, что вот Бог в наше время будет, как во времена апостолов, все делать. На самом деле, я думаю, братья, что у нас тупиков очень много. Тупиков очень много, просто мы их интерпретируем по-человечески как-то. И у нас возможностей для того, чтобы возлагать надежду на Бога, очень много. И нам нужно учиться, чтобы первое, что приходило на наш разум в сложностях, это увидеть духовные составляющие процесса и увидеть свою неспособность. Свою никчемность. Видеть наш тупик и вопить к Богу. Я вернусь к своему первому вопросу. Как мы можем в смирении воспитывать следующее поколение? Вопить к Богу. В этом суть этого 7 стиха здесь, в Псалме 77. Наши дети тогда поймут, что у нас we're for real. Наша религия серьезная. Мы воспринимаем нашу религию всерьез. Когда наши дети будут видеть, что мы нуждаемся в Божьей интервенции. Наша гордость в том, что мы считаем, что у Господа слишком короткие руки. Помните, когда Бог говорит Моисею, просят мясо, сейчас прилетит мясо. Числа 11 глава, 21 стиха, Моисей говорит, 600 тысяч пеших в народе этом, среди которого я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо, и будут есть целый месяц. И вот, посмотрите, он у Моисея, посмотрите, он еще как бы, наверное, не понял, что это тупик, и он, у него, смотрите, у него решение, побежали. Заколоть ли всех овец, волов, чтобы им было довольно? Или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? Сказал Господь Моисею, разве рука Господня коротка? Это очень, очень интересная картина. Представьте себе вот Господа с короткой рукой. Сейчас дотянусь, да нет. Но это то, что мы исповедуем в нашей практической жизни, Господа с короткими руками. А если Бог нам ответит? А если наши дети будут видеть, что Бог исцелил их подругу по их молитве? А если наши дети будут видеть, что сосед обратился к вере, потому что Бог подействовал? А если наши дети будут видеть, что Бог остановил войну? Не правда ли это самое сильное, что они могут увидеть? Самое ценное, что наши правнуки могут делать через 100 лет, это вопить к Богу и возлагать свою надежду на Него. Давайте мы коротко посмотрим на вторую часть 7 стиха. Вот, я назвал этот пункт «Исполним заповеди Его». Посмотрите, здесь написано, будем возлагать надежду свою на Бога, или они будут возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его, то есть исполнять их. Если мы научим наших детей бояться Бога, то они будут исполнять Его заповеди, не так ли? Все Его заповеди. Или нет? Я не думаю. Мы можем с вами посмотреть на наше исполнение заповедей. Я хотел предложить вам сейчас обратиться в Бытие, книгу Бытие, 26 главу. Посмотреть на очень интересную ситуацию, которая происходит здесь, говоря об исполнении заповедей Его. Бытие, 26 глава, 5 стих. Вы помните, это ситуация, когда Бог говорит с Исааком, и Бог напоминает ему обетование, которое он дал Аврааму. Говорит ему, посмотрите, второй стих, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе». Дальше он говорит, что «Я клялся отцу твоему, что умножу потомство твое, как звезды небесные, дам потомству твоему все земли эти, благословятся в семени твоем все народы земные». И очень важный пятый стих. Зато все эти обетования, за то, что Авраам послушался голоса моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои, законы мои. О! Это новость. Помните, обетования были данные еще когда Авраам даже не вышел из Ура Халдейского. И мы ясно помним, знаете, здесь Бог использует такой comprehensive, такой очень полный, используя разные слова, что Авраам, то есть Авраам был совершенным человеком, он исполнил законы, уставы, повеления, все исполнил. А что мы читаем в 17 главе? Авраам, он был послушен Богу на самом деле во всем? Или вот это совершенство, оно откуда-то из другого места пришло? Я убежден, что 17 глава, где Бог говорит, и поверил Авраам, и это вменилось ему в праведность, это то, что здесь имеется в виду. Когда вера Авраама, когда благодать Божия, вера Авраама, это то, что здесь является вмененной праведностью, и Бог говорит, этот человек был мне во всем послушен. Поэтому я предложил, я бы заменил этот второй пункт и назвал бы его вместо «Исполним заповеди Его, будем жить Его благодатью». И это, я думаю, что это то же самое. И это и есть возлагать надежду свою на Господа. Исполнять заповеди Его – это и есть возлагать надежду свою на Него, это и есть благодать. Я далек от мысли, что Ветхий Завет, он весь о законе, а Новый Завет о благодати. Думаю, что мы, если мы внимательно читаем Ветхий Завет, мы видим, как много там благодати. Я думаю, что здесь не имеется в виду исполнение закона. Здесь имеется в виду жить Его, жить верой в Него, упованием на Него, жить Его праведностью. Я хотел несколько слов сказать о благодати здесь. То есть первое, нашим детям нужно, если мы говорим о следующем поколении. Заметьте, братья, я намеренно не хочу говорить о какой-то философии служения, которая нам поможет что-то сделать такое с нашими детьми, чтобы они все служили Господу. Нам нужно, чтобы они могли вопить к Нему, чтобы они полагались на Него, чтобы они жили Его благодатью. Благодать противна нашей природе, не так ли? Всем из нас. Она, в смысле, неестественна. Это не то, как мы функционируем. Мы лучше заплатим, чем принять благодать. Нам сложно быть прощенными. Нам сложно быть сравненными с другими. Как мы можем помочь следующему поколению жить благодатью? Я перечислю здесь 5 пунктов. Просто выражение того, как мы можем жить благодатью. Понимание вмененной праведности. Представьте себе, если бы Авраам пришел на поля Маава, поля Моавитские, перешел реку Иордан с израильтянами и познакомился с Раав-блудницей. Представьте себе такую ситуацию. Один – это родоначальник, патриарх, человек, который в каком-то смысле не имеет себе равных, великий человек, Раав, женщина, блудница, язычница. Но заметьте, в Божьей ценности обоим им вменена праведность кого-то другого. И это сложно нам, нам сложно функционировать таким образом. Нам сложно не видеть Авраама выше, чем Раав. Но заметьте, братья, вот именно как это понимание вмененной праведности должно влиять на нас, когда мы соприкасаемся со следующим поколением. Если мы о себе думаем что-то больше, чем вмененная праведность, мы не сможем быть служителями благодати. Слишком большие будем такими надутыми. Не сможем служить тем, кто по-человечески ниже, менее достоин, менее хороший, чем, возможно, мы. И наоборот, понимание вмененной праведности. Если мы будем видеть людей, которые вот с нами, которые живут, которые слабые, которые грешные, мы будем понимать, что мы подобны Аврааму. Помните, как Стефан говорит об Аврааме, что он там со своими отцами молился тоже божествам из камня и дерева. Он не отличается от Раав. Если мы будем о себе думать, что мы ничем не лучше, и мы абсолютно одинаковые из-за вмененной праведности, мы равно помилованные. Представьте, как это может менять наше отношение к тем людям, на которых по-человечески мы можем смотреть. По-человечески. Это то, что нужно следующему поколению. Когда мы говорим хранить заповеди Его, полагаться на праведность Иисуса Христа. Следующее, которое вытекает также из этого, милость к другим. Не понимая, сколько прощено нам, мы никогда не сможем простить достаточно. И у Иисуса Христа есть очень хорошие притчи об этом. Но я хотел напомнить вам то, что об этом говорит пророк Иона, если вы откроете его книгу, книгу пророчества Ионы, 4 главу. Хорошая знакомая история нам, в которой мы помним, что Иона – это человек, который бежит от Господа, он не хочет, потом, когда Бог его притащил, привез на ките, выплюнул туда, чтобы он уже пришел на место, и вот Иона на месте, и он, представьте, с таким кислым лицом ходит и кричит по Ниневии о том, что Бог ее разрушит, и думает, хоть бы разрушил. И смотрите, он просто говорит им, покайтесь. Интересно, откуда у царя Ниневии возникла идея даже о пепле, там, прахе, там, посте, потому что Иона ничего этого не говорит. Когда Бог помиловал, посмотрите, вопит Иона к Господу в тупике своем. Молился он Господу, но смотрите, первый стих говорит, что он был сильно раздражен. Я не смогу своим тоном передать тона Ионы, даже не буду пробовать. «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей?» Я сейчас, Господи, тебе докажу, что я был прав тогда. Ты меня притащил сюда, но я был тогда прав. Потому что я побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог. Представьте, он как стиснув зубы это говорит. Я знал, что ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою, не хочу жить. Не понял человек. Заметьте, он цитирует здесь из того, как Бог представляет свое имя Моисею, когда Бог говорит, я Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. И Иона здесь уже, казалось бы, после всего должен был понять, что ведь Бог не только их милует, а Бог им... Ведь я должен был уже в кораблекрушении утонуть, в ките, перевариться. И все другие процессы, которые должны были... Когда он меня выплюнул, удариться об камень головой и так далее. То есть должен был умереть уже много раз. Но Иона смотрит на ниневитян, и он жаждет их погибели. И он говорит: Господи, сам я себя убить не могу, ты меня убей. Я думаю, братья, наша семья – очень хорошее измерение того, насколько мы понимаем милость, когда у нас есть возможность прощать 49 раз или 490, сколько там надо простить в день. И мы можем хорошо проверить, если мы на самом деле понимаем, сколько прощено нам. Еще одно, что я хотел обозначить здесь в благодати, это как выражение благодати. Это помочь следующему поколению за нами увидеть направление, а не быть обреченными стандартом праведности. У Евангелия всегда есть надежда и всегда есть выход. Всегда есть направление. У человеческой системы, которая без Евангелия, у нее всегда есть стандарт, который человек проваливает. Заметьте, Евангелие, оно никогда не ведет к отчаянию, потому что Евангелие всегда предоставляет выход. Нет тупика в Иисусе Христе, невозможно. Если есть грех, то есть покаяние. Должно быть. И есть выход. Если есть невежество, то есть истина. Если есть очередной провал, у Бога есть очередное прощение. В Евангелии нет тупиков. Но заметьте, наша человеческая система, когда мы оперируем с нашими детьми, фразы подобно: опять то же самое. Ты снова повторил то, о чем я тебе говорил вчера 10 раз. Заметьте, это стандарт, осуждающий, не предоставляющий выхода, надежды. Возможно, когда мы евангелизируем наших детей или чьих-то других детей, когда мы им говорим о том, что ты неверующий, не рожден свыше, скажем, 8-летнему ребенку. Это возможно, что он не рожден свыше, хотя нам сложно об этом знать. Вот, ну, смотрите, мы можем сказать, что вот как выражается то, что хочет Бог. Вот, если ребенок, допустим, ребенок, он коммуницирует свое желание верить, молиться, мы можем или человеческую крышку на него одеть и сказать ему, там, или типа не время, или ты еще не, просто не можешь вместить. Или же мы можем открыть направление к Евангелию, когда каждый ребенок, независимо от возраста, может вопить к Богу. Заметьте, даже часто наши доктринальные какие-то системы, они накладывают на детей препятствие приходить к Богу. Очень интересно посмотреть на Иисуса Христа, который, как Он общается с людьми, с разными людьми, и, как всегда, в Его словах есть выход. В Его словах всегда есть направление, надежда, никогда нет тупика. Четвертое, говоря о благодати, толкование всего окружающего через благодать. Это то, что нужно нашим детям. Интерпретация окружающей среды через благодать. Заметьте, если мы читаем нашим детям истории Ветхого Завета, и мы им представляем людей в Ветхом Завете как героев веры. Ну, подумайте, что такое герой веры? не правда ли, что герой веры является банкротом? Что у героя веры нет. В том-то и суть, что он верит, потому что у него нет своей личной силы. Я не буду уже повторять эти примеры, которые я уже сегодня раньше упоминал. Но если мы возьмем любого героя веры, это человек нуждающийся и вопиющий. Но мы можем представить это по-другому. Мы можем даже в Библиях нарисовать этих людей сильнее, чем они есть. Мы можем добавить им человеческую силу. И этим, заметьте, мы не помогаем нашим детям. Наоборот, нам нужно показать, что Самсон – это никакой не герой. На самом деле Самсон – это негодяй. Это человек, который не заслуживает. Он вместо того, чтобы соблюдать свои обеты, назарейство, у него одна филистимлянка за другой. Он не только прикасается к мертвому, он мед оттуда достает. То есть, если мы будем видеть историю тем, чем она является, то мы можем показать детям на то, каких Бог людей использует. И это говорит о милости. Это говорит о Божьей благодати. Это говорит о том, что Божья благодать – это как море, покрывающее человеческую слабость и греховность. И взять любого другого человека в Ветхом Завете. Каждый герой веры – это банкрот, нуждается в благодати. Каждый низкий грешник – это кандидат для благодати. Заметьте, человеческая система, каждый великий человек – это человек, которому не нужна благодать. Каждый плохой человек – человек недостоин благодати. Нам нужно самим по-другому думать и нашим детям, то есть во всех разговорах, когда они говорят о том, что кто-то плохой. О, да, очень плохой. Но давай мы поговорим о хороших людях. Кто эти хорошие люди? Давай я тебе расскажу, сын, о себе. Сегодня, что у меня в голове было. То есть нашим детям нужно видеть жизнь отказа от человеческой праведности, когда все толкуется через благодать. И пятое – покой в силе благодати. Спасение наших детей – это Его благодать. Как бы мы сильно не хотели, как бы мы сильно не работали, как бы мы не напрягались и не воплотили все лучшие советы лучших пасторов для детей, at the end of the day, в конце всего – спасение наших детей – это Его благодать. Мы даже не можем эту благодать передать, она не наша, правда? Мы не можем нашим детям передать благодать. Мы можем жить так, чтобы они каждый день сталкивались снова и снова и снова с благодатью, с этой нечеловеческой системой. Но мы не можем эту благодать взять и им передать. Она не наша. И то же самое, говоря о будущем наших церквей и будущем поколении, это не в нашей силе. Даже следующему за нами поколению, я уже не говорю о правнуках, передать благодать. Мы можем просто жить благодатью, а им нужно научиться. Я думаю, братья, что даже в каком-то смысле, я хочу быть осторожным в этой фразе, нам, верующим, нужно меньше заботиться о следующем поколении. Люди мира этого, они пишут свою историю, и для них важен результат, и его нужно обеспечить, и поэтому им нужно больше промыть следующее поколение, чтобы обеспечить свою историю. Для верующих людей это немножко по-другому, или совсем по-другому. Если мы посмотрим на историю, которую здесь Асав представляет в этом псалме. Разве Моисей планировал исход? Или Иисус Навин завоевание земли? Или судьи, Гедеон разве планировал победу над мадианитянами? Не очень. И все они отказывались от этого, чтобы идти Божьим путем. И Моисей, и Гедеон отказывался. Разве кто-то из них выбрал царя Саула? Или разве кто-то из них выбрал царя Давида? Здесь псалом наш закончился, 77-й. Но если мы посмотрим, разве эти люди планировали падение Иерусалима, плен вавилонский, возвращение, приход Иисуса Христа? Разве они это планировали? Слишком маленькие у нас умы, чтобы это планировать. Заметьте, этим людям, им не нужно было планировать, что будет делать их следующее поколение. Им нужно было просто уповать на Бога сейчас, в моем поколении, чтобы следующее поколение, смотря на меня, научилось. А Господь разберется. И тем более, я говорил, что неверующим людям, им нужно больше переживать о следующем поколении, чем нам. Потому что их план очень хрупкий и совершенно не гарантируемый Богом. Больше того, Бог противится им. В нашей же ситуации, я думаю, братья, у нас часто бывает излишнее беспокойство. Какое страшное время, в которое мы живем. Как сложно влиять на людей. Как мало в нашем контроле. Как нам это следующее поколение не потерять. В каком-то смысле нам нужно расслабиться. Нам не нужно, конечно, быть бездейственными, но нам не нужно быть беспокойными. Современное христианство усложняет наши обязанности перед следующим поколением. Я думаю, что это то, что учит нас 77-й псалом. На самом деле, все гораздо проще. Нам нужно возлагать свою надежду на Господа, и нам нужно жить Его благодатью. И нам нужно уповать на то, что Божий план, который есть у Него по отношению следующего поколения, и тот план, над которым у нас нет малейшего контроля, Он приведет его в исполнение в свое время, своими методами, и это будет хорошо. И в этом, можно сказать, методика наша, правда? В этом должна быть наша методика. Потому что мы, подобно Асафу, подобно верующим Ветхого Завета, мы уповаем на Господа, который сделает то, что Он сказал. Давайте будем вопить, братья, вопить к Богу о следующем поколении, может быть, даже вначале больше о нас, чтобы мы жили так, как здесь написано. Просить Бога, чтобы Он сделал со следующим поколением то, что в Его плане.